Началось со старшей Ольги. Все лицо покрылось красной сыпью. Сильно. На 22-м году уже не детская болезнь, опасно очень. Потом у Алексея не так сыпь на лице, как во рту и глаза заболели. Охватила корь сразу кольцом, от старшей до младшего. И уже ясно стало, что из этого кольца вряд ли вырваться остальным. Подозрительно кашляли и те. Разделила детей, но поздно. Сегодня было 38 с сильной головной болью, уже и у Татьяны, главной сиделицы, умелицы, неутомимой помощницы матери во всех практических делах. Слава богу, еще держались две младшеньких. Александра Федоровна попала как в круговой бой. Со всех сторон враг. Да она так и привыкла за последний год. А помощь малая и нерешающая. Затемнив шторами комнаты заболевших и в своем привычном платье сестры милосердия, она переходила от одного к другому, возвратившейся твердостью шага. И в первый день та же корь перекинулась на взрослую Аню Вырубову, которая и вовсе должна была перенести тяжело. Со страшного 17 декабря взяли ее из ее одинокого домика и держали у себя в Александровском дворце, опасаясь, чтоб и ее не убили так же, как Григория Ефимовича. Угрозы приходили ей давно, а она и вовсе была беззащитна на костылях. Теперь она разболевалась при своих двух непрерывных сиделках в другом крыле дворца, куда через протяжение апартаментов государыне и дойти было нелегко. Ее отвозили туда в кресле, и она просиживала там час утром и час вечером. У Ани разыгрался ужасный кашель, жгущая внутренняя сыпь. Но главное, она не могла дышать, боялась задохнуться, сидела у постели. Она еще, кроме всего, была мнительная, легко поддавалась панике. Умоляла в первом же письме к государю просить его чистых молитв за себя. Она очень верила в чистоту его молитвы. И пусть заедет поклониться Могилевской Божьей Матери. Той монастырской иконе Аня очень верила, бриллиантовую брошь отвозила к ней. Сами по себе сиделочьи обязанности не только не были трудны государыне. Она считала себя прирожденной сестрой милосердия еще и до госпитальной практики этой войны. Бывало, она посещала и чужих больных неафишированно, и сама выхаживала своих, Анастасию от дифтерита, Алексея во всех его болезнях. Но теперь сама она была так подорвана и разбита, на пороге 45 лет называла себя руиной. Слава богу, сейчас Алексей болел не в тяжелой форме. Для него всякая болезнь насколько страшней. Но что теперь будет с ним вообще после смерти друга? Убили единственного, кто мог спасти наследника. Теперь можно было только мучительно ждать неотвратимого несчастья. Григорий когда-то предсказывал, что через 6 недель после его смерти жизнь наследника будет в большой опасности, и вся страна окажется накануне гибели. Правда, вот истекло уже 9 недель, но страх не исчез. И как раз этой черной осенью друг стал предсказывать лучшее, что выходим изо всего дурного, что осилим врагов. Впрочем, когда в последнее свидание в домике Ани государь попросил при прощании: «Григорий, благослови нас всех», друг внезапно ответил: «Сегодня ты благослови меня. Предзнавал. И государыня, как предчувствовала, в декабре виделась с ним едва ли не через день. Она искала поддержки в той смертной травле, которую была окружена. Сгустилась вокруг столичная ненависть и злословие. И с самыми близкими встречалась царская семья под покровом ночи и тайна. В самый день убийства государыня послала Аню отвезти Григорию икону, привезенную из Новгорода. Воротясь, та рассказала, что поздно вечером друг едет знакомиться в дом Юсуповых с Ириной. Государыня удивилась. Какая-то ошибка. Ирина в Крыму. А не придала значения, не предупредила. Как постигает нас затмение? Утром 17-го позвонила дочь Григория, жившая при отце. Как уехал поздно вечером с Юсуповым, так и не вернулся. И тут еще не придала значения. Через 2 часа позвонили из Министерства внутренних дел. Постовой полицейский показывает, что пьяный Пуришкевич, выбежав из дома Юсупова, объявил, что Распутин убит. Потом военный мотор без огней отъехал от дома. Но и тут, уже поняв, что случилось дурное, государыня не могла поверить в смерть Божьего человека. Затем стали звонить сами убийцы. Но еще она не знала, что убийцы. Дмитрий, прося принять к чаю в 5 часов, отказала ему. Затем Юсупов, прося позволения приехать с объяснением, звал к телефону Аню. Не позволила ей подходить, а объяснение пусть пришлет письменно. Вечером принесли бесстыдное, трусливое письмо Юсупова, где клялся великокняжеский лжец, что Григорий в тот вечер у него не был. Была вечеринка, перепились, а Дмитрий Павлович убил собаку. Лишь через 2 дня у проруби, близ Крестовского острова, нашли галошу Григория. Затем водолазы нашли и тело. Руки-ноги его были спутаны веревкой. Пальцы правой руки сложены, как для креста. Огнестрельные раны. Рваная рана от шпоры, били шпорой. Но и еще был жив, когда бросали связанного в воду. Легкие еще действовали, вскрытие нашло их полными водой. А гнилая столица ликовала. Все поздравляли друг друга. Злого духа не стало. Зверь раздавлен. Разве это не было убийство? Разве это был не такой же случай террора, за который революционеров заслуженно казнили? Убивали великих князей, и революционеров казнили. А убили мужика великие князья вместе с крикливым, извращенным Пуришкевичем, и все хвалили, и никто не ожидал наказания. Но хуже. И растерявшийся, ослабленный государь не решался коснуться убийц. Как же можно простить злодейское, хладнокровно задуманное убийство и не наказать никого? Даже не арестовать. Даже не судить, простить. Но тогда в государстве не остается никакой справедливости и никакой защиты для остальных. Ведь лютые замыслы могут ползти и дальше. Ненависти хватает. То-то Николай Михайлович в ноябре предупреждал в Ставке: начнутся покушения. Так это был общий замысел великих князей? За все годы как-то не страшилась покушений царская семья. Да после убийства Столыпина и не было покушений. К Казалось, это ушло навсегда. Как же можно дозволять, чтоб нас попирали ногами? Не было пределов всепрощению и слабости государя. Постоянно оглядчивый только на мир и лад, государь ни от каких событий не накоплял в себе грозы. А династия не только не почувствовала себя обвиненную, но обвинительницей. Великокняжеская семья в полный голос требовала, чтоб государь не смел наказывать убийц, как будто в убийстве и преступления нет. И между собою звонили, захлебывались по телефонам и писали по почте, и зловредная Марья Павловна старшая, и бывшая сестра Елизавета, и княгиня Юсупова, мать убийцы. Государыне доставили ее перехваченное письмо к государевой сестре Ксении. Жаль, что не довели дело до конца и не убрали всех, кого следует. Теперь остается ее запереть. С династией, с большой семьей монарха, как и с великосветской средой, от самого начала и до конца не найден был тон. Не состоялось сближение даже с императрицей-матерью, а тем более, что мамаша прислушивалась ко всем столичным сплетням. Програничились и другие многие обиды. Марья Павловна просила руки царской дочери для своего прожоги Кутилы Бориса. Государыня в ужасе отклонила такой брак, спасая свою девочку, и нажила себе нового смертельного врага. Две черногорки, Милица и Стана, с которыми так были дружны когда-то, со Станой вместе волновались за стеной, когда подписывался манифест 17 октября, и даже особенно на сокровенной почве мистики и в круг мсье Филиппа и потом Григория Ефимовича сестры-черногорки давно уже были лютыми врагинями, замышляющими, как посадить на трон своего Николашу. Но и ни с кем во всей огромной великокняжеской семье не осталось ни сердечных связей, ни даже дружественности, разве только с дядей Павлом, хотя он был обижен наказаниями. А вот любили Дмитрия как своего сына, и как он отплатил. У всех были свои счеты, свои причины обид, и даже монахиня Елизавета, родная сестра Александры, давно стала непримиримым врагом и не желала даже выслушивать никаких объяснений о Григории. Великокняжеская клевета сама ринулась на соединение с клеветой великосветской. Приемная дочь великого князя Павла, Марианна Дерфельден, распространяла слух, что государыня спаивает государя спиртными напитками, другие, что тибетскими зельями. И какая же беззащитность у царской четы против этого злословия? Где, как, в какой форме, кому надо было опровергать, что государь пьет лишь за обедом обычную мужскую рюмочку? Этой печальной зимой в Александровском дворце разрешили себе легкое отвлечение. Позвали на три концерта в крыле у Ани маленький румынский оркестр. И уже злословила вся столица, что во дворце оргии. И спешили бросить свои обвинения. После визита Николая Михайловича в Ставку приезжала в Царское всегда надутая и обиженная Виктория, теперь жена Кирилла, а прежде жена брата Эрнста. И по праву родства дерзко учила Александру Федоровну, что надо и чего не надо делать. Взбалмошный Сандро, муж Ксении, добивался у государыни аудиенции, когда она пластом лежала в постели этой зимой, умученная всем пережитым. И государь не в силах был отказать, только ту защиту выставил, что молча присутствовал при его обличительном, оскорбительном, отвратительном, лживом монологе. «Господи, что я сделала? Что я им сделала?» Рыдала или замирала Александра после этих встреч, упавши лицом в руки. Против сплоченности династии она была бессильна. Вся эта зима была временем писем и разоблачений. Уже какая-то из княгинь Васильчиковых, даже не взяв приличествующей высочайшему обращению бумаги, вырывала неровно листки из случайного блокнота и небрежным торопливым почерком гнала: «Вы не понимаете Россию, вы иностранка, уйдите от нас». «Идет охота на твою жену, как ты не понимаешь!» — восклицала государыня мужу. Простивши всем оскорбителям, всем наглым поучителям, даже не снимая мундиров с придворных чинов, даже Радзянке простив распространение записи своей беседы с государем, только и сделал он в защиту эту Васильчикову и болезненно-болтливого Николая Михайловича, перешедшего меру в великокняжеских сплетнях, выслал из их имения. А в защиту супруги ото всех остальных нападчиков нечем было ему разразиться.